Привет, это подкаст «Команда 29. Высокое давление». Я Катя Аренина.
А я Настя Андреева, и это будет немного необычный подкаст.
Недавно мы провели мероприятие. Мы время от времени это делаем, и на этот раз мы снова решили, что слишком давно не виделись со всеми нашими друзьями, коллегами и сторонниками, которым повезло жить с нами в одном городе, а именно в Петербурге, ну или приехать в этот город в то время, когда мы как раз проводим мероприятие. Поэтому мы позвали наших коллег и читателей в бар на крыше и попросили некоторых из наших коллег немного рассказать о том, чем они занимаются, из их выступлений, и получился этот подкаст.
В нем можно услышать Арину Дмитриеву из нашего любимого института проблем правоприменения, который постоянно помогает нам комментариями и очень выручил нас с большим исследованием про госизмену и шпионаж. Арина расскажет о том, как люди становятся судьями.
Катя Косаревская и Яна Теплицкая из ОНК Санкт-Петербурга, которых вы, наверное, уже слышали, ну или во всяком случае могли слышать в наших подкастах, будут говорить о секретных тюрьмах ФСБ и о том, как в них пытают обвиняемых.
А наш коллега Коля Овчинников, тоже из команды 29, поделится историями о том, как преследовали журналистов в 90-х, нулевых и 10-х годах.
Так вот, Арина Дмитриева из Института проблем правоприменения вместе со своими коллегами провела большое исследование о том, какие люди становятся судьями в России, и сейчас она расскажет, ну, точнее, она уже рассказала некоторое время назад на нашем мероприятии, но вы услышите это сейчас, о том, как устроен этот механизм, каких людей чаще всего выбирают в судьи, и немного о том, как они, собственно, все это узнали и как проходило их исследование.
Институт проблем правоприменения работает при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся эмпирическими исследованиями права. Сегодня я буду немножко рассказывать о своем последнем исследовании, о том, как назначаются судьи. Оно основано на анализе судейских биографий, которые можно прочитать в заключениях квалификационных коллегий судей в тот момент, когда они принимают решение о том, рекомендовать человека к назначению судьей или нет. Я хочу сказать о том, что наше представление о том, как выбираются судьи и кто должны быть судьями, немножко замусорено массовой культурой и американским кинематографом. Мы предполагаем, что судья — это такой зрелый статусный мужчина, который сидит и принимает какое-то взвешенное решение по справедливости о том, что человек является или не является преступником. На самом деле, такая модель назначения судей, которую некоторые исследователи называют профессиональным судейством, меритократическим назначением, она существует в очень малом количестве стран. Это Великобритания, это США, но вся континентальная Европа работает по другой системе назначения, которой чаще приписывается эпитет бюрократическая система назначения. Это судьи, которые выбирают свою профессию в самом начале своего трудового пути. Во Франции, в Германии, в Восточной Европе и в России судьями становятся в довольно молодом возрасте, в районе 30-40 лет, и следующих 25 лет служат такими судебными чиновниками. То есть это не плохо, не хорошо. Это просто два разных подхода. Это одна история. А вторая история про то, как происходила реформа процесса назначения судей в России. В Советском Союзе судей выбирали на выборах. Выборные судьи. Такого у нас никогда не было при новой истории. Последние выборы судей произошли в 1982 году, и после этого судьи, выбранные в тот период, либо продолжили свою работу, либо после 90-х годов они проходили совершенно по иной системе отбора и назначения. Когда реформаторы 90-х годов писали свою реформу, они имели в виду необходимость создать такую систему, чтобы в судьи приходили элита юридического сообщества, чтобы судьи стали максимально независимыми от исполнительной власти, от Министерства юстиции, от законодательной власти. То есть действительно, чтобы судебная система стала третьей силой в противодействии законодательной и исполнительной власти. Прежде всего нужно было отсоединить этот процесс от Министерства юстиции. Итак, в 90-х годах создаются органы судейского сообщества, куда выбираются делегаты и делегируются судьи сначала в съезды судей. Из съездов судей формируются советы судей, а внутри советов судей образуются в каждом регионе квалификационные коллегии судей. До 2002 года в квалификационную коллегию судей входили исключительно судьи, 13 человек. В 2002 году в коллегию судей добавили представителей общественности. Ура, хоть какой-то способ повлиять на такую уже начинающую костенить судебную систему. Но одновременно с появлением представителей общественности законодатель вводит в квалификационную коллегию судей своего наблюдателя, представителя президента. И получается, у нас сейчас квалификационная коллегия складывается из 13 человек действующих судей, 7 человек представителей общественности. Как правило, это преподаватели вузов, потому что они принимают квалификационный экзамен, и представители президента. В маленьких регионах, там, где очень маленькое население, там квалиф-коллегия уполовинена. Именно на квалификационной коллегии лежит вся ответственность на том, как будут избираться судьи, из кого они будут избираться и кого они будут рекомендовать. Прежде чем подать документы, собственно, в квалификационную коллегию, кандидату нужно сделать две вещи. Сдать экзамен. Сейчас Верховный суд централизовал программу, к нему можно подготовиться и его сдать. И собрать различные справки. Требования к судьям устанавливаются Конституцией. Это единственная профессия вообще в России, требования для которой прописаны в Конституции. И, наверное, это неплохо. С другой стороны, требования эти довольно мягкие. Минимальный стаж 25 лет и минимум 5 лет юридического опыта. Довольно было много различных обсуждений, что считать юридическим опытом, но сейчас более-менее любая юридическая работа считается стажем для должности судьи. Описать свою трудовую биографию, предоставить справки о доходах, предоставить какие-то отчеты о собственных правонарушениях, о правонарушениях членов семьи. Все это делается в рамках антикоррупционного законодательства. Есть довольно толстая методичка об использовании квалификационными коллегиями антикоррупционного законодательства. И когда вы читаете заключение квалификационных коллегий, вы видите о том, что их достаточно тщательно проверяют на тему наличие отсутствия бизнеса в семье, у родственников. Очень нежелательно, если ваш родственник имеет хоть какой-нибудь бизнес. После того, как вы сдали экзамен и собрали все справки, вы их подаете в квалификационную коллегию, которая, собственно, проводит с вами собеседование, может не проводить собеседование. Дальше может рекомендовать вас на должность или не рекомендовать вас на должность. Уникальность нашей ситуации состоит в том, что благодаря закону о публикации судебных актов мы имеем доступ к заключениям квалификационной коллегии с малыми купюрами. То есть из 85 регионов России около 40 выкладывают свои заключения квалификационных коллегий в полном виде. В этих заключениях вы можете прочитать биографию кандидата в судьи, всю его биографию. Но вы можете узнать, какой вуз он закончил, в каком году он родился, каков его трудовой путь. И вот когда мы поняли, что есть довольно большой массив таких данных, мы их начали кодировать. И на выходе мы сейчас получили, что мы собрали данные только за 2 года, 2014-2015 год. И в итоге мы получили 950 заключений о людях, которые впервые претендуют на должность судьи из 23 регионов. Что мы увидели в этих заключениях? Из тех, кто подает заявление на должность судьи, чуть больше половины проходят фильтр квалификационной коллегии. То есть должность судьи на самом деле конкурентная. Во многих регионах это высококонкурентная должность. Это до 5 человек на место. Как только открывается действительно вакансия, то квалификационная коллегия получает возможность выбрать. Но у этого процесса, как мы выяснили в анализе наших данных, существует несколько особенностей. Первая особенность – это то, из кого формируется пул кандидатов. Половина кандидатов в судьи – это люди, которые начали свою трудовую карьеру и наработку юридического стажа, собственно, внутри суда. То есть они начали работать сначала делопроизводителями и курьерами, потом продвинулись на должность секретаря суда, потом помощника судьи и постепенно доросли до должности судьи. Половина кандидатов не имеет вообще никакого другого опыта работы. Еще 20% имеет другой опыт работы, но для них опыт работы в аппарате суда – это основной опыт. С одной стороны, это может быть неплохо. Люди с самого низа, с самых основ осваивают профессию. У такого кандидата очень четко отработаны навыки отписывания решений, он очень хорошо знает внутреннюю структуру. С другой стороны, он, конечно, менее независим. Это одна история, если говорить о философии. Вторая история, это, конечно, то, что он встроен в иерархию, и он довольно жестко подчинен вышестоящему руководству. Начиная свою судейскую работу с должности мирового судьи, он имеет над собой куратора из районного суда. В районном суде он над собой имеет куратора из областного суда. Ну, уже областной судья, там, понятно, он имеет над собой человека в Верховном суде. И получается, выстраивается такая довольно жесткая система, и 70% кандидатов в судьи, они как раз вот из этой системы. Станут ли они дальше судьей или не станут, это решение квалификационной коллегии. И решение это довольно непростое. В некоторых регионах, где особенно подробно прописывают процедуру обсуждения, можно встретить такие утверждения. Председатель областного суда рекомендует кандидата Иванова. Председатель районного суда не рекомендует кандидата Иванова. Представитель судебного департамента оставил решение на усмотрение квалификационной коллегии. Это вот самые такие потрясающие, самые конкурентные ситуации с судьями. А дальше у нас появляется следующая закономерность. Первое – это то, что связано с пулом кандидатов профессиональное. Второе – это гендерный состав. Как правило, аппараты суда имеют огромное количество открытых вакансий, туда никто не идет работать, потому что зарплата там 9 тысяч на старте, 12 на взлете карьеры. Когда вот ты уже такой очень серьезный помощник судьи, ты можешь получать 16. Довольно часто это молодые женщины, у которых есть либо муж, либо чаще родители, которые их кормят. Соответственно, у нас пол кандидатов на 72%, заметьте, состоит из женщин. Если среди кандидатов на должность есть хоть один мужчина, независимо от его результатов экзамена, независимо от его трудовой карьеры, он будет рекомендован, а не 4 других женщин, не одна из 4 других женщин. Это история гендерного дисбаланса, когда на входе у вас одна гендерная ситуация, а на выходе другая гендерная ситуация. Третья история – это история о председателях судов. В России есть такой институт, который называется «Ходатайство председателя суда». Во многих заключениях мы можем увидеть то, что кандидатура была поддержана председателем суда. Формально, как раз специально закон сформулирован таким образом, что председатель суда не имеет права вмешиваться в процесс отбора судей. Он имеет право вето. Сказать, что я не буду работать с этим рекомендованным кандидатом, но он не имеет права, собственно, отбирать себе людей. Тем не менее, этот институт ходатайства оказывает довольно сильное влияние на коллегию, не всегда, но довольно регулярно. И когда мы кодировали ходатайство судей, мы обнаружили, что факт наличия ходатайства повышает шансы на рекомендацию на 50%, то есть в 1,5 раза. Если ты мальчик, то твои шансы повышаются на 5-7% по сравнению с девочкой. Но если у тебя есть поддержка председателя, то ты как бы сразу лидер. Что хорошо характеризует квалификационную коллегию, с моей точки зрения, это то, что они все-таки ценят хорошее образование. И если у вас хороший диплом, то у вас больше шансов на то, что вас будут рекомендовать к назначению. Это единственное место, где мы видим, что квалификационные коллеги действительно отбирают лучших из того, что им предлагает рынок труда. Что однозначно не выбирают квалификационные коллеги, это людей, которые работали в негосударственных органах. То есть, если у вас юридический стаж нарабатывается в адвокатуре, в юридической фирме, в крупном бизнесе, в юридическом отделе, в университете в качестве преподавателя, ваши шансы получить рекомендацию снижаются на 11-12% по сравнению с прочими равными. Что мы видим? Мы видим, что квалификационные коллеги предпочитают юношей с хорошим образованием, при этом работавших в государственных органах. Судьей он становится в 32-34 года. Как я уже сказала, квалификационная коллегия рекомендует чуть больше половины от тех, кто претендует на должность судьи. Дальше в процесс назначения судей вмешивается комиссия при президенте. Сначала квалификационная коллегия Верховного суда, а потом кадровая комиссия при президенте. Что происходит там, не очень понятно. Единственное, что обнаруживается, что начиная с 2013 года кадровая комиссия при президенте начала отсеивать до четверти кандидатов. То есть, если даже вы прошли региональный фильтр, это далеко не факт, что вас все-таки назначат судьей. По мнению очень многих, по мнению в том числе и бывшего председателя Ленинградского областного суда в отставке, это, конечно, очень сильно еще ограничивает судей. То есть ты мало того, что завязан региональной иерархией, ты еще и сверху придавлен неопределенностью того, что будешь ли ты переназначен, и непонятно, по каким причинам ты, может быть, не переназначен, или будешь ли ты назначен в первый раз. Что происходит внутри кадровой комиссии, непонятно. Она была создана и в 2002 году. Состоит она из силовиков. То есть там всегда есть замминистра МВД, представитель ФСБ, представитель юридической коллегии комиссии при администрации президента и так далее. Там 10 членов. В общем, они каким-то образом принимают решение о том, кто не будет судьей. И эти решения стали довольно жесткими вот буквально последних 4-5 лет. Раньше более-менее все кандидаты, которых квалификационная коллегия рекомендовала, получали назначение. Это означает, что у нас даже вот на уровне регионов пропала эта свобода квалификационным коллегиям принимать независимые решения о тех, кого назначать судьи. То есть произошла еще большая централизация, чем она была ранее.
Катю Косаревскую, Яну Теплицкую, вы, скорее всего, уже знаете, если слушаете наши подкасты. Мы делали с ними несколько выпусков, и ссылки на них оставим в описании. Они члены Петербургской общественной наблюдательной комиссии, а значит, они могут посещать СИЗО и колонии и следить за условием содержания там. И они расскажут нам о секретных тюрьмах ФСБ, о людях, которые в них оказываются, и о том, как и зачем в них пытают.
Хотели поговорить сегодня про секретные тюрьмы и про наши полномочия, и про то, как вообще полномочия ОНК затрагивают секретные тюрьмы, а как, к сожалению, уже больше совсем никак нет. Когда возбуждается какое-нибудь уголовное дело, то обычно человек, который является фигурантом уголовного дела, может содержаться под стражей без решения суда больше, чем 48 часов. И через эти 48 часов суд должен принять какое-нибудь решение. Например, посмотреть внимательно на собранные документы и сказать, что да, конечно, этого человека нужно арестовать, документов уже достаточно, он же уже во всем признался. Иногда за 48 часов бывает не успеть получить такие показания от человека, и тогда приходится придумывать какие-то другие варианты. Другие варианты обычно как раз секретная тюрьма, в которой можно держать сколько угодно долго, потому что ее же на самом деле не существует, и по документам оказывается, что срок 48 часов не превышен. Иногда перед этим суд, перед тем, как принять свое решение арестовать человека, принимает еще другое какое-нибудь решение, которое позволяет оказаться в такой квази-тюрьме, и об этом мы тоже поговорим. Но вернемся к тому, что мы члены ОНК, и расскажем о том вообще, какие у нас есть полномочия, как нас это касается, а как больше не касается.
Да, мы решили поговорить о том, о чем нельзя. Секретными тюрьмами мы называем то, о чем ОНК не может разговаривать, и то, куда ОНК не может заходить. В январе прошлого года мы с Катей столкнулись с такой ситуацией, когда человек рассказывает нам о пытках в микроавтобусе, ФСБ и в лесу. Это был Виктор Филинков, он рассказал нам о том, что его пытали, показал следы, мы это зафиксировали актом, и до сих пор акт остается чуть ли не единственным свидетельством того, что это действительно было, потому что никаких других доказательств того, что на Викторе Филинкове действительно было несколько десятков следов от электрошокера, которые к нему прикладывали, не осталось. Видеозаписи следственный изолятор решил не сохранять, военный следственный комитет не настаивал и так далее. Но прогресс не стоит на месте, 76-й федеральный закон изменился, и теперь, если бы ситуация повторилась, симметричная же ситуация, если бы мы стали расспрашивать Виктора Филинкова о том, что его пытают в лесу, визит был бы прерван, нам бы было сказано, что мы, к сожалению, разговариваем не об условиях в формально определенном месте принудительного содержания, а говорим о каких-то микроавтобусах, которых, как известно, сотрудники ФСБ не работают.
ОНК — это вообще законодательная комиссия, и мы существуем в соответствии с 76-м федеральным законом, который говорит про то, что какие-то люди, которым Общественная палата Российской Федерации дала розовую бумажку, имеют право в течение 3 лет на территории одного своего региона, для нас это Питер, заходить во все места принудительного содержания. И в этом же самом 76-м федеральном законе есть статья номер 2, где написано, что же такое место принудительного содержания. И это закрытый список. Он довольно большой, там есть и военкоматы, отделы полиции, центр содержания иностранных граждан, но он закрытый. То есть, если нам вдруг кажется, что это место, очевидно, место принудительного содержания, ну, камон, человек не может оттуда выйти, это не повод нам туда заходить, потому что места принудительного содержания определены и определены конечным образом. Ну, а дальше есть статья номер 16 того же самого федерального закона, где говорится про наши полномочия, и подробно написано, что мы можем заходить в место принудительного содержания, которое определено, и беседовать там с находящимися там лицами. Причем, если эти лица еще под следствием или под судом, то мы можем говорить с ними только о правах человека в местах принудительного содержания. То есть, если права были нарушены не в месте принудительного содержания, а в том, что очень похоже на место принудительного содержания, вот, например, микроавтобус в лесу, где пытали Виктора Филинкова, или секретная тюрьма, то нет, мы не имеем теперь права.
Да, если вам кажется, что вы в месте принудительного содержания, то нет, вы не там, но вы этого не докажете. Мы некоторое время назад, где-то полгода назад, сделали заключение, в котором рассказывали о пытках со стороны сотрудников ФСБ в 6 делах. Мы подумали, что имеет смысл об этом рассказать сейчас, потому что по некоторым из этих дел сейчас идут суды. И вот сегодня пришла информация о том, что дело о пытках Игоря Саликова со стороны офицера ФСБ Кирсанова передано в суд. И дела о разных нарушениях прав. Еще некоторых пострадавших от пыток, упомянутых в нашем докладе людей, также находятся в суде. Не дела о пытках, а всякие там дела о том, что органы государственной власти недостаточно хорошо расследовали, потеряли заявления и так далее.
Теперь можно перейти к разговору, собственно, о секретных тюрьмах. Есть некий человек, и государству кажется, что этот человек совершил некоторое преступление. Но пока материалов у государства недостаточно, поэтому необходимо проводить какие-нибудь оперативные или иные мероприятия, чтобы дело можно было возбудить. Здесь речь идет, конечно, не о пытках, а о каких-нибудь других преступлениях, причем, как и в нашем докладе, они могут быть совершенно любыми. Довольно часто дела связаны с терроризмом, но иногда и не только. И вот начинается отсчет 48 часов, который предваряет первое судебное заседание по мере пресечения, перед тем, как можно уже сказать, что этот человек, ну, понятно, что он уже является по материалам подозреваемым, и значит, поскольку есть опасение, что он должен скрыться, должен быть изолирован. И вот начинается этот отчет, и каким образом можно поставить его на паузу. Первые 2 случая не про Питер и не про то, что мы занимались, но, наверное, многие из вас читали в медиазоне истории про краснодарские спецприемники и историю про московский. В Краснодаре человека задерживают, и почему-то оказывается, что он совершил какое-нибудь мелкое хулиганство. Ну, там, не знаю, матерился на улице или, может быть, даже находился в нетрезвом состоянии. После этого человек оказывается в спецприемнике, отбывает там административный арест. Но тем временем к нему приходят какие-нибудь оперативные сотрудники и с ним беседуют не по его мелкому хулиганству. Иногда он не дает показаний, тогда он выходит на улицу спецприемника и снова совершает это мелкое хулиганство. Ну, беда такая, снова, например, матерится на улице прямо спецприемника и снова оказывается там. Ну, собственно, и так может продляться бесконечно долго, тем временем рано или поздно накапливают достаточно материалы, и человек уже суд избирает меры пресечения, и он оказывается в СИЗО с нормальным таким полноценным уголовным делом. Аналогичная штука была в Москве. Когда Лев Пономарев отбывал свои сутки в спецприемнике, рядом с ним, собственно, нашелся другой человек, который точно так же по циклу много-много раз подряд оказывался в спецприемнике и почему-то одновременно с этим к нему проявлял интерес Федеральной службы безопасности. В Санкт-Петербурге спецприемник почему-то очень хороший, и те, кто там находится, время от времени сообщают нам про посещение, что он похож на санаторий. Но зато у нас есть центр временного содержания иностранных граждан, а еще у нас есть довольно много иностранных граждан, которые переводят деньги куда-нибудь. И иногда Федеральная служба безопасности в своей оперативной работе замечает, что эти иностранные граждане переводят деньги на подозрительные счета. Есть основания подозревать, что они финансируют терроризм. Да, вероятно, судя по моему разговору, это иногда действительно идет речь о финансировании террористических организаций не сети, но тем не менее. А дальше иностранный гражданин, он наверняка имеет какие-нибудь документы, имеет патент, необходимый для работы на территории Санкт-Петербурга, но его задерживают сотрудники ФСБ в масках с тем, чтобы положить его на пол, и после этого отвозят в суд, но в суд обычный районный, который рассматривает документы о том, что он нарушил статью 18.8 или 18.10 КОАП, и незаконно находился или работал на территории Российской Федерации, должен быть немедленно депортирован. Эти документы приносят сотрудники ФСБ. Насколько действительно незаконно находился или работал, мне неизвестно. Те, с кем я общалась, говорили, что вполне себе законно. Но после этого человек отправляется в Центр временного содержания иностранных граждан, как бы готовят к депортации. Там дальше бывают разные варианты. В этом Центре временного содержания иностранных граждан он может оказаться на изолированном этаже. Такого тоже не должно быть, но у нас в ЦФСИГе есть изолированный этаж. И там к нему будут приходить сотрудники ФСБ почему-то перед депортацией. Как именно приезжают сотрудники ФСБ, есть ли там случаи физического давления, есть ли там случаи пыток, как именно получаются первые протоколы допроса, как получаются первые опросы еще не в качестве подозреваемого по делу о финансировании терроризма, я не знаю. Но через какое-то время в Центре временного содержания иностранных граждан этот человек оказывается не депортирован, не выслан на самолете, а оказывается в суде уже по мере пресечения, куда приложены все материалы, достаточно для того, чтобы его арестовать. Помимо того, что это странная идея использовать Центр временного содержания иностранных граждан, где готовятся к депортации не подозреваемые, не обвиняемые, нет условий для подозреваемых и обвиняемых, и нет возможности связаться с адвокатом, и нет ничего. Еще есть формальные мелочи, которые не листы бумаги, а, например, несколько месяцев жизни, потому что те 4-5 месяцев, которые человек сидит в СИГе, не идут в учет отбытия наказания, то есть эти 4 месяца как будто бы пропадают. Меня здесь пугает еще и то, что это прямо супермассово. Мне известно примерно о 7-8 из таких случаях, и я думаю, что на самом деле их намного больше. Это, на мой взгляд, тоже секретная тюрьма. Вот она есть здесь в Красном селе и близко, но формально это не тюрьма. Ну а теперь действительно про секретную тюрьму расскажи.
На самом деле мы пришли сюда с целью рекламы, и рекламировать мы пришли 3 дела. Во-первых, дело против офицера ФСБ, о котором я уже говорила, который неизвестно когда, неизвестно где будет рассматриваться, наверное, в Выборге. Во-вторых, дело сети, о котором мы так все знают, и которое будет в августе, там будет продолжаться судебное заседание. Но тем, кого фрустрирует отсутствие заседания по делу сети, все эти люди приглашаются на Кирочную улицу на заседание по делу о Петербургском теракте. Ближайшее заседание 2 и 3 июля, и там, ура, будут допрашивать сотрудников ФСБ. Правда, скорее всего, вас выгонят, и вы не послушаете. Именно это. Суд сам по себе открытый. Будет ли допрос сотрудников ФСБ открытым, сомневаюсь. Дело о Петербургском тракте, там 11 человек на скамье подсудимых. Они обвиняются в... Сложно объяснить, в чем они обвиняются. В том, что они имеют какое-то отношение к Петербургскому тракту. По версии следствия, там был смертник, который взорвался, Акбаржон Джалилов. Якобы он передал еще одну бомбу своему другу, который спрятал ее в квартире, и в которой жило еще 6 человек. Вот эти 7 человек есть на скамье подсудимых. Кроме того, один человек переводил ему деньги. Еще один человек переводил деньги тому человеку, который переводил деньги смертнику. И эти 2 человека есть на скамье подсудимых. И еще 2 человека давали телефон один раз для активации сим-карты тому человеку, который переводил деньги тому человеку, который взорвался. И эти 2 человек тоже обвиняются по куче статей. Их ждут сроки вплоть до пожизненного. В этом деле 3 человек пытали в секретной тюрьме. Это братьев Азизовых, которые об этом рассказали. Это все происходило в апреле 2017 года. Одного из них похитили из машины недалеко от Москвы, привезли в подвал и держали пару недель. В подвале пытали и записывали, как я понимаю, на пленку разговор с уже мертвым к тому моменту смертником. По крайней мере, на судебном заседании этот человек просил провести экспертизу, которая бы установила время записи и читает ли человек с его голосом по бумажке те слова, которые он там произносит. Еще один человек, это его брат, его похитили из больницы в городе Ош. Причем он был после операции, связанной с геморитом, у него были какие-то штуки в носу, которые затруднили пытку его пакетом, потому что сотрудники ФСБ привыкли затыкать рот тем, кто кричит, чтобы это не было слишком громко, а с ним чуть было не кончилось все плохо, потому что если заткнуть рот человеку, у которого уже заткнут нос, то ему будет нечем дышать. Его пытали 4 дня и давали послушать крики братьев друг другу. В итоге добились от них показаний друг на друга. Я не знаю ведомственной принадлежности этого учреждения, потому что на самом деле дело о Питерском теракте ведет не ФСБ. Дело о Питерском теракте ведет Следственный комитет. Суперследователи Бастрыкина, называются эти люди, они вели некоторые другие дела, например, дело о Невском экспрессе. И вот в этих делах, в деле о Невском экспрессе, в частности, люди рассказывают о пытках в каком-то подвале под Москвой. Это какое-то здание, располагающееся непонятно, то ли в теплом стане, то ли... Ну, там есть несколько районов, и есть несколько версий, какие здания могут быть. В нем есть, видимо, 3 камеры. 2 года назад всего 1 динамо-машина для пыток электрическим током, некоторое количество 5-литровых бутылок для испражнений, туалет. Это все на 1-м этаже. На 2-м этаже просто какая-то ведомственная жизнь происходит. Иногда оттуда приходит врач. Следователь, который проводил проверку в 2017 году по заявлению о пытках, естественно, никакие подвалы не обследовал, ничего не проверял. Более того, он не то что не установил никакие факты, он не установил даже, с какого момента оперативный сотрудник ФСБ, сообщение о пытках, со стороны которого он проверяет, осуществляет оперативное сопровождение по делу. То есть в отказе в возбуждении уголовного дела написано, что ну вот этот человек, который сказал, что он не пытал, поэтому пыток не было, где-то примерно с середины апреля осуществляет оперативное сопровождение. То есть они действительно ни в какой момент не устанавливали ничего, нигде люди находились, даже в ситуации, когда было зафиксировано посещение. И еще один человек рассказал о секретной тюрьме впервые в 2019 году, когда мы с ним встретились в Крестах. Он рассказывал, что находился там с 5 апреля по 11 мая, очень долго. Его похитили в Питере, а его похищение его брат с другом подали заявление. По этому заявлению полицейские приходили к ним домой, осматривали все там, причем подсудимые говорят, что они к приходу полиции убрались, так что если бы у них там было самодельное взрывное устройство и какой-то огнетушитель, который у них нашли на следующий день, они бы, скорее всего, заметили. Полицейские там все сфотографировали, а через несколько часов пришел обыск, ну и, по мнению подсудимых, принес много всего с собой, то, что якобы нашли. И арестовали всех людей, которые там находились. Всем этим людям после секретной тюрьмы снимали красивое постановочное задержание. Аброру Азимову вложили в одежду пистолет, потерев предварительно о него, а Акраму Азимову гранату. При этом, естественно, никакие саперы для того, чтобы эту гранату изъять, не потребовались. Почему-то сотрудники ФСБ были уверены в своей безопасности. И Акраму Азимову, и Аброру Азимову, пытавших люди, сказали, что, кстати, следователю скажи, что в лесу нашел. И так там это и осталось в показаниях. Следствие совершенно устраивает, что люди в лесу нашли там сначала пистолет, потом гранату. Там еще много каких-то красивых деталей по поводу того, что сотрудники ФСБ обсуждали, не снять ли им еще раз видеозадержание, потому что там очень некрасиво отлетела кепочка с надписью ФСБ. Люди, которые пытали Акрама Азимова, он не имел возможности рассказать о пытках, потому что он обратился к следователю, сказал, что хочет побеседовать наедине с адвокатом. Следователь сказал, что да, конечно, я выйду, но оперативные сотрудники, естественно, не выйдут. То есть ему было предложено рассказывать о пытках адвокату в присутствии тех, кто его пытал, и адвокат по назначению, естественно, не возразил.
И, наконец, наш коллега Коля Овчинников, один из авторов телеграм-канала «Россия закрывается», который мы всеми силами стараемся вести и продвигать. И если вы про него не знаете, то это классный канал. Там мы рассказываем всякие истории из истории... истории из истории нашей страны, в основном про 90-е годы, нулевые, начало 2010-х годов, про всякие резонансные кейсы, случаи преследования и изменения вообще в какой-то политической повестке. Вот, мы про них рассказываем и пытаемся немножко показать взаимосвязь того, что происходило тогда, с тем, что происходит сейчас, потому что все это очень связано. Так вот, Коля, один из авторов этого канала, на который, надеюсь, что вы подпишетесь, расскажет о том, как власти в 90-е, нулевые, 10-е годы преследовали журналистов и блогеров, заводили на них разные уголовные не только дела. И если конкретнее, то Коля рассказывает про дела Ирека Муртазина и Савы Терентьева, про то, как давили на журнал «Коммерсант. Власть», и про то, как избили журналиста Михаила Бекетова.
Во-первых, я рад всех приветствовать здесь. Скажите, пожалуйста, кто подписан на канал «Россия закрывается»? Это очень грустно, потому что очень много людей не подняли руку, и мне кажется, что... Тем, кто не подписался на телеграм-канал «Россия закрывается», это нужно сделать прямо сейчас. И вот почему. Дело в том, что в России, вообще, у нашей страны, очень интересная история. И это очень интересная история. По факту ни в школе, ни в университете нам не рассказывается. Особенно, если речь идет о 90-х нулевых годах. Нулевые годы в России, последние 20 лет, это история о том, как мы, журналисты, медленно попадали под пресс-цензуры. Я думаю, что вы можете сравнить то, что показывали, например, на НТВ в 2001 году и на НТВ в 2012 году. И посмотреть, как это отличается, как отличаются хорошие аналитические передачи от сериалов про полицию, которая, естественно, никого не пытает и расследует все возможные преступления. Собственно, мы сегодня немножечко совсем под конец нашего замечательного мероприятия поговорим про то, как власть в России использовала законы для того, чтобы сделать все, чтобы журналисты не могли ничего рассказывать. Я думаю, что все знают про дело Голунова, которое было буквально несколько недель назад. Вопиющее, кошмарное дело, когда человеку просто подкинули наркотики, которого избивали и которого хотели посадить на срок больше 10 лет. И на самом деле подобными средствами наши госорганы пользовались достаточно давно. Это все куда серьезнее, чем нам кажется. Скажите, кто читал журнал «Власть»? Мне кажется, что это одно из лучших медиа про то, что происходит в России. Было. Он закрылся несколько лет назад. Нормальный журнал «Власть» закончился еще в конце 2011 года, когда главного редактора издания Максима Ковальского уволили за то, что он в номере опубликовал бюллетень на думских выборах, где был написан посыл в адрес российского президента нынешнего. Ну, понятный посыл. Давайте не будем сегодня произносить нецензурных слов. Но на самом деле у журнала «Коммерсант. Власть» были проблемы и до этого. Дело в том, что вот это номер про состояние российской армии. Это на самом деле очень крутые справочники, благодаря которым можно узнать вообще, из чего состоят российские вооруженные силы. Они рассказывали о ракетных войсках, о морском флоте, об обычных сухопутных войсках, о внутренних войсках. Но есть одна проблемка. Вообще они доставали эту информацию из открытых источников. Иногда по факту покупали на рынке или видели что-то в соцсетях. Но, по мнению военных чиновников, все происходило немножко не так. По мнению военных чиновников, они тырили государственные секреты и публиковали их в открытом виде и нарушали обороноспособность страны. В 2002 году, когда они опубликовали к десятилетию российской армии этот номер, по рассказам, к сожалению, подкачавшегося в этом году главного редактора «Власти» Максима Ковальского, в Министерстве обороны был, мягко говоря, переполох. Они неожиданно обнаружили, что информация о дислокации воинских частей и вообще вот всего, что связано с российской армией, есть буквально на рынке. Можно было пойти в Москве на рынок, найти всякие книжки, которые там продают разные люди, и просто купить эту книжку и эту информацию потом перепечатать. Она в открытом виде. Все стало еще хуже, когда в России появились соцсети, потому что, как рассказывал один из авторов номеров под названием «Вся российская армия», бывало так. Во-первых, можно было узнать по геотегу, где находится та или иная воинская часть, просто потому что вот есть фотографии, вот есть геотег. А во-вторых, иногда можно было набрести на видео, например, наш генерал по имени, по-моему, Крепкая Башка кричит на нас на плацу «Вот молодец!». И по факту там реально было показано «Вот, смотрите, вот генерал, вот воинская часть». Проблема была в том, что какие-либо оправдания, вполне себе очевидные, журнала «Коммерсант. Власть» Министерство обороны не устраивали. Сначала с ними пытались вести разговоры, звонить им и говорить, ну, мол, ребят, может, вы потише будете в этой ситуации. Они отказывались и продолжали публиковать эти замечательные номера. В 2009 году на них подали в суд. Точнее, нет, на них не подали в суд. Им пришло предупреждение от Роскомнадзора. Была большая проблема. Если кто не знает, если в России изданию пришло два предупреждения от Роскомнадзора, можно закрыть это издание навсегда. У них уже было до этого предупреждение, и по факту журналу «Коммерсант. Власть» в 2009 году грозило реальное закрытие. Причем в Роскомнадзоре говорили, типа, ребят, это не мы сами ничего делать с вами не хотим, но вот Минобороны нажимает, так что, ну, мы вас, конечно, трогать не будем, но вы там потише, пожалуйста. Они пытались оспаривать это все и в Мосгорсуде, и в Верховном суде. У них, к сожалению, ничего не вышло. Закончилось все тем, что просто в конце 2011 года Максима Ковальского уволили совершенно по другим причинам. И на этом история того журнала «Коммерсант. Власть» закончилась, равно как и справочника «Вся российская армия». Вот вам один пример. Знаете ли вы этого человека? Его зовут Владимир Рахманьков. Он до сих пор является главным редактором интернет-издания «Курсив», расположенном в Ивановской области. В мае 2006 года, после очередного выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, он опубликовал колонку Это цитата, если что, дорогой Роскомнадзор, под названием «Путин как фаллический символ России». Дело в том, что Путин в очередном своем обращении очень много говорил о повышении рождаемости. Ну, это, правда, большая проблема для России, население уменьшается. Но Рахманьков решил заострить, так сказать, вопрос и написал колонку, в том числе с такими словами: «Контрацептических средств завались, так что можно еще 10 лет с возрождением нации подождать». Там еще были другие цитаты, мне кажется, что их в нашем нынешнем мире произносить не очень прилично, особенно по отношению к женщинам. Но суть не в этом. Что бы ни написал господин Рахманьков, к нему вряд ли можно было бы применить государственную цензуру. Однако, так не подумали в Следственном комитете при прокуратуре. И суток хватило прокуратуре для того, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело об оскорблении представителя власти. Это 319-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем потерпевшим в этом деле был признан Владимир Владимирович Путин. Проблема еще была в том, что на суды, да, ладно Путин, но вообще никто из его представителей, там, из администрации президента, из Кремля, не приходил. Но при этом суд шел своим чередом. Для начала, чтобы суд шел еще более резко, Рахманькову просто вырубили сайт, но на этом дело не закончилось. Его осудили, несмотря на то, что никого из Кремля не было, несмотря на то, что суд проходил в очень странных обстоятельствах. По факту Рахманьков в одиночку отбивался от претензий прокуратуры. Ему присадили 20 тысяч рублей штрафа. Тогда были еще достаточно вегетарианские времена, законов об оскорблении власти, которые существуют в России, сейчас не было, и поэтому вот он отделался легким испугом. Рахманьков до сих пор работает журналистом и пишет смешные колонки в издании «Курсив». Но это еще не вся история. Знаете ли вы этого человека? Его зовут Ирек Муртазин. Этот человек в свое время работал в администрации президента Татарстана. Потом с ней рассорился, это еще были времена Ментимира Шаймиева, и стал заниматься собственным СМИ, называлось «Казанские вести». В сентябре 2008 года он в своем блоге, в живом журнале, тогда вместо Фейсбука был живой журнал, неожиданно написал такое, что сам Ментимир Шаймиев умер, находясь на отдыхе в Турции, что вообще сейчас будет беда, беда и кошмар, что если это правда, то начнется такая свара, такая нешуточная борьба, чтобы занять освободившееся кресло, что чубы у холопов будут трещать и вдоль, и поперек. На самом деле Ментимир Шаймиев до сих пор жив. Информация о том, что он скончался, была дезой. Тогда не было еще жесткого законодательства о клевете в соцсетях и в интернете, но все-таки против него возбудили уголовное дело. Во многом ориентируясь на то, что после того, как он написал этот пост, неожиданно упали, например, на 10% акции ведущей татарстанской нефтяной компании «Татнефть». Против него возбудили уголовное дело. Следственный комитет при прокуратуре попросил привлечь его за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, подрывающих репутацию президента Татарстана. Собственно, против него возбудили уголовное дело по клевете, по нарушению неприкосновенности частной жизни и 282 статьи о возбуждении ненависти либо вражды. До сих пор непонятно, какую ненависть и вражду он реально возбудил. Более того, Муртазин попытался каким-то образом отбрехаться. Он написал извинительный пост в адрес президента Татарстана. Сказал, мол, меня ввели в заблуждение. Вся правда в том, что подставили не только меня, но и вас, Ментимир Шарипович. Подставили люди, которые ежегодно осваивают сотни миллионов бюджетных рублей. Этот извинительный пост Муртазину никак не помог. В итоге его осудили. Его приговорили к году и 9 месяцам лишения свободы в колонии поселения. В 2011 году он вышел по УДО, сейчас он работает в том числе с «Новой газетой». Но и на самом деле это такой пример того, как закон о клевете и вообще давление действовало на журналистов. Но есть еще один наиболее, наверное, жесткий пример, о котором большинство, наверное, из вас, к сожалению, помнит. Знаете ли вы этого человека? Его звали Михаил Бекетов. Он работал в издании под названием «Химкинская правда». В 2008 году, в ноябре, его жестоко избили. Избили до той степени, что ему пришлось ампутировать несколько пальцев, удалить часть мозга, и, в общем, он остался инвалидом до конца жизни. Дело в том, что в конце нулевых власти активно занялись прокладкой дороги от Москвы до Петербурга. Скоростной дороги, многие, наверное, катались уже на ней, там достаточно дешевая и хорошая трасса. Тогда против этого были протесты, особенно в Химках, прорубали сквозь Химкинский лес, в том числе задев могилы погибших во время Великой Отечественной войны. Бекетов, который в 2007 году придумал издание «Химкинская правда», решил против этого как-то протестовать, стал писать много текстов об этом и в итоге получил сначала виртуальным образом по шапке от властей. Против него возбудили уголовное дело о клевете. Потом неизвестные сожгли его машину. А 13 ноября 2008 года его нашли лежащим во дворе собственного дома. Он был без сознания, он пролежал около дома более суток. Никто его толком даже не заметил. Его отправили в больницу. Он там по лечебницам и больницам мыкался примерно 3 года. Причем его держали, вот мы сегодня говорили уже, коллеги из ОНК говорили о закрытых учреждениях. Его держали в учреждениях по факту закрытого типа. И только при участии гражданского общества, в том числе там «Новой газеты», его удалось вызволить на нормальное лечение в нормальную больницу. Но проблема заключалась в том, что уголовное дело о клевете с Бекетова, несмотря на избиение, никто не снял. Бекетова признали виновным в клевете и приговорили к штрафу в 5000 рублей. Это выглядело абсолютно абсурдным, особенно в сложившейся ситуации, но суд посчитал это вполне нормальной историей. В дело в том случае вмешался нынешний глава Следственного комитета Бастрыкин. В итоге дело пересмотрели, закрыли. Бекетова признали по факту невиновным. Но по мотивам его избиения, естественно, было возбуждено дело. Но никаких результатов это расследование вообще не дало. Мы до сих пор не знаем, кто избил его и, самое главное, по чьему заказу. В 2012 году в январе Михаил Бекетов присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. И он его наградил 1 000 000 рублей и сказал замечательную фразу: «Я желаю вам выздоровления. Вчера смотрел репортаж, погиб журналист в Сирии, французский. Ваша профессия сегодня очень опасна в мире». Очень жизненные слова для человека, который их, наверное, ждал в течение 4 лет. Мэр Стрельченко, который, собственно, считается многими причастным к избиению, но его вина не доказана, никуда со своего поста не ушел, он спокойно доработал до конца 2012 года и растворился в неизвестности. Сам Михаил Бекетов скончался весной 2013 года. Так эта история закончилась. К чему весь этот спич? Дело в том, что есть очень много способов давления на журналистов. Есть способы вполне видные часто. Это, например, когда просто меняется состав редакции, или меняется главный редактор, или, например, просто сайт блокируется Роскомнадзором. Это вполне такие очевидные способы цензурировать СМИ. Но есть и менее очевидные, и куда более жесткие на самом деле, когда против журналистов, во-первых, ведется настоящее силовое давление, потому что все эти люди так или иначе подвергались либо насилию, либо травли в государственных СМИ. И второе — это уголовные дела. Уголовный кодекс служит очень изящным, простите, оружием против людей, которые пытаются либо рассказывать о том, что власть делает не так, либо просто высказывать свое мнение против власть придержащих. Мне кажется, что несмотря на это, несмотря на то, что происходит это все до сих пор, и мы это можем видеть на примере дела того же Голунова, журналистикой надо продолжать заниматься, продолжать бороться за то, чтобы люди узнали о том, чем занимаются наши власти, чем мы занимаемся, в том числе в команде 29. Спасибо вам огромное.
А на этом мы, наверное, с вами попрощаемся. В каком-то смысле вы практически были с нами на нашем мероприятии. Мы надеемся, что вам понравилось и было интересно, потому что нам было.
Подписывайтесь на нас там, где вам удобно нас слушать. Не забывайте ставить нам оценки, особенно в iTunes, и писать комментарии.
Пишите нам, если вам не хочется писать по какой-то причине в iTunes, пишите нам на почту или в Telegram, в Telegram-чат или нам лично с Настей. И вообще мы очень рады любой вашей обратной связи. А на этом мы все-таки попрощаемся. До встречи.